трехголовый зверь, так скажем, превошел все мыслимые и немыслимые размеры.
Все-таки они созданы какими-то там работниками спецслужб.
В этой сфере крутятся огромные деньги.
Можем ли говорить в связи с этим, что золотые времена Даркнета уже позади?
Выходные ноды Тора, естественно, сканируют трафик.
Уголовные дела всякие, да, вот у ребят были проблемы, возникали, и, конечно, все, что было в секретных чатах, ну, в них и осталось.
Что касается телефонной связи, есть пару моментов, о которых не говорит вообще практически никто.
По моим подсчетам, ну, 100-150 тысяч кардеров сейчас.
В принципе, Даркнет сам-то будет продолжать существовать технически. Просто деятельность в нем становится все более и более опасным с каждым годом.
Друзья, привет! Новый выпуск Людей Про, и сегодня мы поговорим про Даркнет и самые темные его проявления. Поговорим про Тор, работает он, не работает, про сайты в Торе, про самые стрёмные сайты, многие из которых уже закрыты. И я напоминаю, что спонсор сегодняшнего выпуска Битпапа, обмен крипты, быстро, в Телеграме, во всех направлениях. А если вы трейдер, то залетайте, будете зарабатывать, сможете зарабатывать на обмене крипты между частными пользователями. Все ссылки в описании. Давай вообще, что за сферу, да, ты представляешь, как давно ты в ней находишься?
Ну что ж, привет всем. Скажу пару слов с самого начала. В Торе я с 2012 года. Застал еще благословенные времена Silk Road, TCF, если кто знает, Alphabay, Evolution. Застал старый Runion, застал времена Мазы. С самого начала использовал Tor в те времена еще не для поиска как бы наркотиков или кредитных карточек, а для поиска информации. Вот. Ну, примерно спустя 4-5 лет начал монетизировать свою паранойю, так скажем. Начал использовать свои знания не только, чтобы защититься, а именно защита интересовала меня с самого начала. То есть не способы взлома, а способы, различные способы защиты от взлома, от слежки. Я стал предлагать свой сервис по помощи обеспечения безопасности и анонимности, то есть предлагать консалтинг в Даркнете.
То есть консалтинг — это кому? Сайтам криминальной направленности или кому?
Нет, не сайтом, а другим пользователям на форумах.
Какой-то гайд, мануал по анонимности, да?
Ну, вначале это был гайд, потом я перешел к личным консультациям. Естественно, смысл просто продавать гайд, который очень быстро попадает в паблик, никакого нет. Ну, гораздо выгоднее и гораздо интереснее оказывать консультации лично кому-то, и за это больше платить.
Ну и сколько ты получал за одну консультацию, например, частного пользователя?
Ну, моя стандартная цена — это $100 в час.
И сколько часов мне потребуется, например?
Стандартный вариант 2-3 часа. В редких случаях больше. Мои конкуренты, собственно, у меня есть всего один конкурент в данном формате, он делает нечто вроде многочасовой консультации, которая занимает практически целый день, ну и берет, соответственно, большую сумму за это.
Друзья, тут в связи с происходящими событиями не знаешь вообще, насколько хватит Ютуба и всяких прочих западных штук, поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ссылка в описании, ВК и даже Яндекс.Дзен. Хорошо, для чего нужен браузер Tor, да, и как он устроен? Потому что вот сейчас Tor, например, заблокировали в РФ, но просто заблокировали, то есть ты можешь включить VPN или прокси, сменить IP на нероссийский, без проблем туда зайти. Почему власти так с ним сейчас борются? У меня есть свои соображения, но хотелось бы услышать от тебя.
Сразу я скажу, что один браузер Tor никого уже давно не спасет. То есть вы, конечно, можете зайти в Даркнет, посетить Onion сайт, ну, не надейтесь на анонимность просто использованием Тора в браузерном формате. Почему решили закрыть и заблокировать? Ну, потому что уже трехголовый зверь, так скажем, превошел все мыслимые и немыслимые размеры. И как-то же государство должно с этим хотя бы для вида бороться. Профессионалы всегда найдут способ скачать браузер Tor. Им, собственно, и способы искать не надо, поскольку у них стоит соответственная система типа Onyx, Cubis, там просто происходит автоапдейт, никуда заходить не надо.
Давай тогда, как он устроен, потому что там были случаи, я читал, там какие-то узлы сети определенные деанонимизировали, в общем, тех, кто через них проходил и так далее. То есть успешные попытки, скажем так, отлова пользователей Tor, да, они были. Я о них читал еще там и в 2015 году и так далее. То есть американцы там неплохо все это мутили.
Разумеется, Tor — это просто браузер на основе Firefox. По сути, мы имеем за браузером систему так называемой луковой маршрутизации с тремя нодами, через которые проходит трафик. Причем первая нода является входной нодой, потом мы имеем ноду посредник, и потом мы имеем исходящую ноду. То есть ноду, из которой трафик выходит либо в ClearNet, ну, обычный интернет, либо из которой можно зайти дальше на Onion сайт.
Хорошо, и три этих ноды не дадут тебе, в принципе, анонимности, которую многие сейчас ждут, да, думают, что включили VPN и Tor, и они, в принципе, там безопасны и могут идти хоть на трехголовую, хоть куда угодно, там, писать анонимное сообщение в приемную SWR или что там, ГРУ, да, сейчас открыла приемную свою в Darknetic, ну, в Торе, в Onion.
Ну, проблема в том, что анонимность, которую дает Tor в браузерном виде, это чисто для того, чтобы один раз зайти с нового купленного компьютера при новой точке Wi-Fi, которую еще никто не заметил. То есть, условно говоря, так, это анонимность на один раз. Если человек хочет какое-то более-менее серьезное действие совершать в Tor, то ему нужно входить в Tor регулярно. С регулярностью анонимность очень страдает. Тем более страдает анонимность у тех уже, кто делает свой собственный Onion сервис. Основной вывод касаемо Tor в его классическом браузерном виде – это очень хорошее изобретение, но этого на уже сейчас недостаточно.
А ты говоришь все время про браузерный вид Tor, а какие еще виды и рекомендации?
Ну, естественно, есть системы, которые тарифицируют весь трафик, не только браузерный трафик. Это прежде всего Teus, Honix, Cubes, Codachios, ну, могу назвать еще парочку. Дело в том, что если тарифицируется только браузерный трафик, то атакой на ваш роутер, на ваш компьютер, на вашу систему очень легко получить настоящее IP пользователя.
Эти системы, которые ты назвал, они как устроены?
Ну, это Linux-системы. Teus довольно известная система, которая является к тому же еще и Amnesiac. То есть на ней ничего не сохраняется после того, как вы вытащили ваш стик с Теусом из компьютера. В принципе, это довольно простой модифицированный Debian Linux. Teus уже дает определенные плюсы, удобство его прежде всего в легкости использования. То есть пользователю вообще не требуется иметь какие-либо знания Linux, он просто скачивает Teus, устанавливает его на флешку, использует его на любом своем компьютере, вытаскивает флешку, в этот же момент стирается RAM, удаляются практически все следы. Это если так совсем просто. Ну, естественно, через Tor идет.
А флешка нужна здесь для чего? Просто она как ключ доступа, да, срабатывает?
Ну, на флешке расположена сама система. То есть она не срабатывает как ключ доступа в данном случае. Linux Teus устанавливается на флешку. То есть он не устанавливается в компьютер, не устанавливается на жесткий диск.
То есть я даже могу в Mac ее включить, да, воткнуть?
В современном варианте, да. Раньше это было довольно сложно.
Хорошо.
Сейчас ее настолько модифицировали, упростили, что можно и так делать. Но Teus — это не верх безопасности, есть более продвинутые системы такого типа, как Hunix. Hunix — это два виртуализатора, то есть две виртуальные машины, из которых одна исполняет функцию gateway, ну, по сути дела, gateway proxy, подключение к интернету, которое идет только через Tor, а вторая исполняет функцию workstation, то есть рабочие машины. Тут мы имеем гораздо более продвинутую защиту. К тому же защиту ядра, хардинг на самых разных уровнях. Вот. Ну, данный Honix как виртуальная система должна быть расположена на определенном хосте.
На твой выбор или где-то они дают свои сервера?
Нет, естественно, на свой выбор. Можно ее поставить как Virtual Machine, просто VirtualBox Windows. Можно ее поставить на Debian. Можно использовать совершенно разные системы. Разве что на телефон не поставишь.
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании. Вот этот весь софт, он нужен только для тех, кто проворачивает там сильно серьезные дела как пользователь, либо как представитель этих сервисов, да, владелец именно в зоне Onion, то есть в туровских сайтах, или же они нужны и для рядовых пользователей, вот просто веба обычного, то есть HTTPS, да, по сути.
Я бы сказал, что система Теус настолько проста в использовании, что ее можно рекомендовать и обычным пользователям, и, например, большинство покупателей на тех же крупных рынках пользуются Теусом. Вот. Что касается Hyonix и Cubes, они, да, несколько посложнее, но ничего сложного в том, чтобы их изучить, потратить на это пару месяцев, как бы нету. И далее можно с гораздо большей безопасности использовать и обычный интернет. Ну, естественно, придется постоянно задавать капчу на разных сайтах.
Ну, я понял. Ну, пара месяцев это достаточно долго. Люди же ленивые в большинстве своем. Ну, все мы ленивые, да. То есть мозг не хочет тратить много энергии на что угодно. И поэтому системы уровня там Теос, как ты говоришь, мне кажется, для рядовых юзеров они более предпочтительны, чем системы, да, требующие сложной настройки.
Да, безусловно. Теус был создан специально для того, чтобы человек просто воткнул флешку и тут же мог начать им пользоваться.
А стоимость этих систем?
Они бесплатны. Это open source.
Хорошо. А нет ли подозрения, да, что вот эти вот супер... Ну, open source понятно, но что все-таки они созданы какими-то там работниками спецслужб образно, и все-таки там может быть какие-то бэкдоры, которые до сих пор просто не нашли даже в open source?
Ну, как над Теусом, так и над Хониксом трудится множество людей в свое личное время. И если бы там что-то было, то это что-то уже было бы найдено. Особенно с большой уверенностью я говорю здесь про Хоникс, поскольку сам знаю некоторых его разработчиков, разумеется, не лично, а виртуально. То есть там настолько опытные люди, что было бы там наличие подобных закладок, их бы уже откопали. Другое дело, однако, сам Тор. Вот сам протокол Тора имеет довольно сложную историю, имеет определенных спонсоров в лице некоторых американских госорганов. И там все далеко не чисто. Так что закладки, если они есть, могут быть на уровне самого Тора.
А как изменился, вот ты же давно в этой теме, как изменился браузер Tor, допустим, и, может быть, его протоколы за последние 10 лет? Браузер-то там не сильно изменился, структура, иерархия.
Да, изменения были, и прежде всего это просто апдейты, поскольку браузер Tor базируется на Firefox, мы имеем апдейт Firefox, далее следует апдейт Tor. Далее, был найден, за последние 5, 6, 7 лет был целый ряд уязвимостей на уровне браузера, которые разработчики закрывали или пытались закрыть. То есть изменения происходят постоянно, но самые крупные изменения произошли, собственно, когда браузер был запакован в одну, в одну коробочку. До этого первоначально браузер состоял из двух частей, непосредственно Тора и самого браузера. То есть мы имели так называемую Видалию, и дальше мы имели бандл. Вот это было, насколько я помню, сейчас где-то как раз около 2012-2013 года. Естественно, этим было пользоваться сложнее, поскольку нужно было делать ряд кликов там и там. Собственно, на мобильных телефонах поначалу была такая же похожая система. Мы имели, например, OrbBot и OrFox. OrbBot как аналог самого маршрутизатора, самой системы Tor, и OrFox как браузер.
А для чего ты сам используешь Tor? Потому что я, например, его использовал в жизни всего пару раз, да, наверное, даже один. Ну, точнее, нет, несколько раз я использовал для доступа на форумы всякие, да, когда, допустим, в вебе форум лежит, вот, а мне нужно зайти на него, я захожу через Tor браузер, например, это одно использование. И один раз я заходил на трехголовую, это когда у меня был первый выпуск с Кладмена, мне нужны были скриншоты шопов и так далее. То есть, в принципе, мне в жизни его там пришлось использовать, поскольку я вещества не покупаю, то есть мне не требуется его регулярное использование, понимаешь? И я, может быть, в жизни там 2-3 раза-то его использовал в целом. А вот тебе он для чего?
Я использую Tor для посещения форумов хакерской направленности, прежде всего, для общения с людьми на них, для общения с клиентами, а также для посещения некоторых сайтов по тематике компьютерной безопасности.
То есть ты даже на сайты компьютерной безопасности лезешь через Tor? Почему?
На некоторые, да, поскольку там вполне могут быть, ну, скажем так, свои угрозы. Например, существует такой замечательный проект Zerodium, на который я никому не советую заходить со своего настоящего IP.
А что за проект в двух словах?
Проект Zerodium – это скупщик уязвимостей. Причем скупает уязвимости он у частных лиц, у разработчиков и перепродает их государству.
Ну да, тем, у кого есть сотни тысяч долларов и миллионы за то, что они готовы заплатить за Zero Day, например, да?
Да, там даже гораздо большие суммы, поскольку сотни тысяч и миллионы Zerodium выплачивает разработчикам, а продает эти уязвимости, перепакованные в красивые оболочки, за еще большие деньги.
Я понял, а какие сайты еще вот ты можешь назвать, которые Zero Day скупают? Ну или не обязательно Zero Day, а другие какие-то крупные уязвимости? Ну вообще Zero Day, да, в основном, потому что другие смысла нет скупать, если о них уже производители софта узнали.
Есть целый ряд определенных сайтов, но из них только Zerodium находится в паблике, а остальных и говорить не хотелось бы. Такие сайты существуют.
Ну вот HackerOne, например, да, там чуть другая направленность, просто ты можешь...
Это Bounty.
Да, это Bug Bounty. А по-твоему, какой сайт зарабатывает больше, Zerodium или HackerOne, допустим?
Ну, естественно, Zerodium, поскольку, например, уязвимость... Ну, например, возьмем RCE какой-нибудь, Remote Execution под Chrome. Там уже цены идут от 1 миллиона долларов просто при покупке. RCE Full Chain под мессенджеры типа WhatsApp от 1,5 миллиона долларов. Естественно, продают они их на порядок дороже. И, кстати, поскольку Zerodium самый публичный из подобных посредников, у него еще самые, скажем так, маленькие цены. Вот, то есть в этой сфере крутятся огромные деньги. Возьмем, например, ну, еще один момент скажу, возьмем, например, тот же Pegasus. Вот, Pegasus был создан именно на основе не разработки, а перекупа подобных эксплойтов, которые просто взяли и сложили, условно говоря, в красивый пакет.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
А ты читал книгу? Вот у меня есть, это стоит прям с подписью автора, Ким Зеттер, вот это «Countdown to Zero Day».
Нет, к сожалению, не читал.
Это книга, она на английском только есть. Ну, по-моему, кто-то, может быть, BetB перевел на CyberSec, я не помню, есть она там или нет уже. По-моему, есть. Она, в общем, я прочел половину пока, потому что, ну, нет времени читать. Там очень интересно написано про создание вот этого вируса Stuxnet, при помощи которого вы удаленно, да, вывели из строя вот эти ядерные центрифуги, да, иранские, то есть для обогащения там, ну, плутония или чего-нибудь там обогащали. И там просто написано очень красочно, интересно, как нашли этот вирус, как его выявили, да, как его там реверсили, смотрели, из чего он состоит, и сколько Zero Day уязвимости он там использовал. И там и как низкоуровневые, там на уровне драйверов, на ассемблере, допустим, и там всякие другие, позволяющие удаленное действие выполнить. И там прикольно было, если Stuxnet не может, там, допустим, прямым путем что-то пробраться в систему, да, он использует запасной вариант, если тот не срабатывает, запасной, и все это в автоматическом виде происходит. И, ну, автор книги приходит к выводу, что это там совместная разработка была американских и израильских спецслужб. Достаточно любопытная книга. Конечно же, к прочтению.
Да, Stuxnet – это классика. А вот что касается современных систем, когда выплыла вся, скажем так, разработка Пегасуса и что за этим стоит, выплыл и список целей. В этом списке целей было около 50 тысяч человек.
Ну, Дуров был тоже. Вот интересно, я был или не был? Где, есть где-то список посмотреть?
Я искал, но так и не смог получить доступа.
То есть ты не нашел список сам?
Да, я, к сожалению, не смог его найти.
Ну, если даже ты не нашел, то мне, наверное, не стоит и тратить время, и пытаться.
Скорее всего, да. То есть как публичная фигура, разумеется. Я думаю, что самая большая опасность попадания в подобные списки это именно те, кто публично говорят о подобных темах, о которых говорим мы сейчас. Плюс, естественно, некоторые политики, журналисты и так далее.
А у тебя свои сайты в Торе есть какие-то? Если есть, то для чего?
Да, у меня есть парочка сайтов. Очень простые одностраничники, где я описываю мои услуги, где выложены мои контакты. Естественно, я их не буду по причинам безопасности сейчас выкладывать.
Ну, просто, по сути, сайт-визитка, да?
Да, просто визитка очень простая, статичная.
Plain текстом еще написано, без кусков кода.
Да, совершенно верно.
Ты сапожник с сапогами, не без сапог. А в целом, мы уже заговорили, какие услуги ты предоставляешь тогда?
Прежде всего, консультацию по OPSEC, Operative Security, Operational Security. Мобильная безопасность, безопасное общение, вся данная тематика. Интересуются этим прежде всего те люди, кто по своей, так скажем, работе находится в Даркнете. Причем я своих клиентов, разумеется, не спрашиваю, что именно они делают.
Но они сами порой говорят же.
Да нет, пока что никто не распространялся.
А это помнишь, как в «Золотом теленке» было, когда там Остап Шуру встретил, говорит, о профессии не спрашиваю, но догадываюсь.
Да-да, конечно. Конечно, догадываюсь.
Ты вот нас нашел сейчас сам, а где тебя находят клиенты, если сайты ты особо не светишь, допустим? То есть по всей логике ты должен идти на форумы, там, которые сохранились еще из киберпреступных, хакерских и так далее. Ну, в вебе, да, и в Торе, и рекламировать свои услуги там.
Да, так и есть. Поскольку в Торе не существует никакой системы рекламы, там нет аналогов Google Ads, например. Нет нормального поисковика.
А DuckDuckGo вот этот же.
Да, это все есть, но это нельзя сравнить, скажем так, с классическим поисковиком. Поэтому приходится идти на форумы, каждый раз заново нарабатывать там некий авторитет. Самый крупный форум сейчас, это, разумеется, Dread. Англоязычный форум, крупнейший в Торе, Dread.
Там кто собран и что за публика?
На Dread присутствует множество, скажем так, представителей маркетплейсов.
Ну, ты имеешь в виду наркотических, да?
Да, но и маркетплейсы по тематике, ну, скажем так, кардинг, хакинг, эти в меньшей степени. Ну и просто это единственный такой реальный хуб в Даркнете.
Реальный что? Клуб?
Хуб. Ну, точка пересечения. То есть, если мы в русском Даркнете, которым я, кстати, практически не интересуюсь, имеем, например, Runion, это было раньше, или Rutor.
Ну, Rutor сейчас есть, да.
Да. То в англоязычном это Dread.
А он крупный, потому что я как-то, ну, поскольку уж был всегда на этих форумах, да, я отслеживаю немножко их историю, потом помню, как-то к какому-то выпуску готовился там с западными журналистами, я смотрел все живые форумы, переписывал, сколько на них примерно участников, да, но я хотел подсчитать просто общее количество кардеров, просто по сравнению там в мое время и сейчас. И, конечно, число форумов-то в десятки раз возросло по сравнению с моим временем. Ну, сейчас поубивали половину, но не суть, да, все равно много. И количество зарегистрированных участников гигантское. Понятно, что ты или я там на каждом форуме образно зареганы, и еще может быть по несколько ников, но в целом количество, конечно, огромное, то есть и по моим подсчетам, ну, 100-150 тысяч кардеров сейчас, вот если по форумам судить, понятно, что кто-то ж вообще там, ну, не лазит, знаешь, вот, ну, число киберпреступников там за последние, ну, пусть 15 лет, да, возросло там в 10 раз, как минимум. То есть, а Dread этот западный, тем более западный, да, он крупный или нет?
Да, ну, я так скажу, на этом форуме за каждый час появляется несколько десятков новых сообщений. Точное количество участников я, разумеется, не знаю, но я думаю, что это минимум несколько десятков тысяч.
Ну, просто на русских форумах там на многих, они же многие сделаны на этом Xenfora движке, ну, может, на каких-то других еще, и там просто ж на многих из них публикуется число участников.
Да, на Dread это немного не так. Там гораздо больше заботятся о безопасности как самого форума, так и пользователей. И движок у них самописный тоже.
А сколько тебе больше всего платили за заказ и что это было?
Ну, я беру всегда стандартно, по сотке в час. Например, один раз неплохо заплатили за консультацию по возможности анонимной связи по телефону.
Ну, криптофоны всякие. Я знаком с разработчиком этого всего. Они раньше делали на базе просто Самсунгов, то есть ставили эту SIP-телефонию, да, и у них там свои сервера, там несколько раз пробрасываются через VPN, то есть цепочка VPN и так далее. Но они делали на базе Самсунга. И еще, ну, и они выпиливали из него, то есть это голая операционка, все выпилено, что может там, ну, помочь получить доступ. А потом разработали и в Швейцарии создали свои криптофоны. И вот я разговаривал, значит, ну, в чем сложность? Ну, люди используют закрытые группы эти криптофоны, как правило, то есть это какие-то серьезные группировки, группы политиков, например, связанных какими-то общими теневыми делами, да, и даже группы по социальному, ну, точнее, по рабочему признаку, там, образно, там, прокуратура или СБУ, к примеру. И он говорит, что, как бы, с технической точки зрения все четенько, то есть, ну, уже многолетний у них этот опыт, многолетние тесты и так далее, и в том числе, то есть, и баг-баунти, ну, сделайте, да, с ними что-нибудь, говорит. А самая большая проблема – человеческий фактор. Вот ты их научишь. То есть они не обучают каждого, они обучают какого-то, ну, человека из группы этой социальной, которая закупает там 10 или там 50 криптофонов, да, и он уже показывает всем остальным, как этим пользоваться. Это, ну, на серьезном уровне все выстроено. И вот он говорит, что очень часто они: а поставьте мне туда там Telegram, а поставьте мне туда игрушку какую-то, я там люблю залипать, играть. И он говорит, вот это вот все, вот этот вот бред, который они пытаются установить и просят, говорит, сводит на нет вот все наши усилия именно технические по обеспечению безопасности.
Да, ну что касается криптофонов, можно сказать, что само использование криптофона уже является фактором, что за этим человеком стоит последить. Назову пару примеров. Была крупнейшая компания Sky ICT, например. Также EncroChat. Ну, про Anom даже и говорить нечего, например. То есть вот эти компании, они предлагали подобные сервисы, у них были десятки тысяч клиентов, и, естественно, за самими компаниями, то есть под эти компании велась сильнейшая разработка на уровне Европола, Интерпола, то есть на уровне интернациональных спецслужб.
Недавно, ж помнишь, был случай где-то с год назад, когда эта компания оказалась, которая предоставляла защищенные услуги связи, она же сама конторская оказалась, американская или какой там?
Да, это классическая история, это была компания Anom. По сути, у них никакой рекламы даже не было в интернете. Весь маркетинг был на доверии, так скажем.
Сарафанное радио?
Да, сарафанное радио, совершенно верно. Технически это был модифицированный, не в хорошую сторону, так скажем, графен. То есть графен ОС.
А это что ты говоришь графен там?
Графен – это, в принципе, очень хорошая система. Это Custom ROM. Он нацелен на безопасность. Ну, вот на основе этого графена был создан вот этот самый Anom, который непосредственно отстукивал, так сказать, всю информацию куда надо в американские спецслужбы. И создан он был непосредственно то ли FBI, то ли CIA, вот сейчас не припомню, кто именно за ним стоял.
Ну, там же у них много, и NSA есть, и ANB, там, и National Security, Homeland Security, там, агентство, у них дофига, конечно, всего. А вот когда клиенты к тебе обращаются, я там, ну, уже сами тонкости не пытаюсь выведать, а что вот ты им даешь, какие советы по безопасному использованию, там, именно связи телефонной?
Ну, что касается телефонной связи, есть пару моментов, о которых не говорит вообще практически никто. Это идентификаторы IMSI и IMEI. Эти идентификаторы, естественно, ну как бы самое слабое звено анонимности и безопасности в мобильной связи. То есть IMSI – идентификатор, привязанный к сим-карте. IMEI – идентификатор, привязанный к железу. Они присутствуют как на смартфонах, так и на обычных, скажем так, фонариках, да? Вот. И с помощью IMSI и IMEI можно, имея соответствующий доступ, с легкостью выяснить, где находится данный абонент, с кем данный абонент разговаривал, в какое время и так далее. Вот. Эти идентификаторы, о них те, кому надо, знают, но о них открыто практически не говорят. Есть очень мало способов защиты на данном уровне. Вот это надо знать. То есть, если мы надеемся, что какое-то приложение или какая-то безопасная система, даже тот же GrapheneOS нас защитит, то надо подумать, от чего он защитит и от чего он защитить не способен в принципе.
Но вот этих ребят моих с криптофонами, у них по поводу IMEI там есть определенные, я не буду рассказывать, но определенные мануалы, которые человеку, ну, ленивому, да, и безалаберному часто, достаточно сложны для выполнения, вот, и которыми хочется пренебречь постоянно. А у них для именно безопасности на должном уровне целый вот определенный гайд, прям вот непреложная инструкция разработана, что вы должны и как делать с имейлами, и как вы должны хранить, и где вы должны включать, и как вы вообще это должны использовать. Но видишь, все равно технически-то можно все сделать там на суперуровне, да, а человеческий фактор вмешивается и сюда в том числе.
Да, я уже догадываюсь, что это за швейцарская компания, кстати. Рынок довольно мал, я сейчас не буду их называть, но я хорошо знаком, по крайней мере, с их продукцией.
Ты сколько лет в целом, то есть у тебя опыт, сколько многолетний там за плечами?
В целом около 10 лет.
А уже до того уровня, чтобы ты мог свои услуги предоставлять на коммерческой основе, ты сколько учился, изучал это, тестировал, пробовал?
6 лет.
6 лет, и только 4 года ты, ну, посчитал себя вправе, да, через 6 лет предоставлять коммерческие услуги.
Да, 6 лет я занимался этим только для себя.
А были какие-то попытки тебя сдианонить, там, Ну, или как ты защищаешь какие-то там свои метаданные и прочее при общении с клиентами. То есть теми способами, что ты нам сейчас рассказал, там эту систему эти на флешках и так далее, или еще там какие-то используешь?
Нет, разумеется, есть целый ряд способов. Попыток сдианонить пока что. Нет, ну, кое-какие попытки были. Вопрос в том, было ли оно связано вообще с этой деятельностью, или это просто массовая, скажем так, слежка. Что касается безопасной связи и защиты метаданных, это очень важная тема. Проблема в том, что большинство из мессенджеров, опять же, никак не защищает метаданные, а лишь собирает их. И даже такие безопасные, популярные мессенджеры, как Signal, не помогут в данном случае. Тот же Jabber собирает массу метаданных, которые остаются на сервере. Кому принадлежит сервер, или кто захватил доступ к серверу, тот получает эти данные. Поэтому я предпочитаю следующие методы для связи, для общения с клиентами. Это мессенджеры, использующие Tor и Onion сервисы. Такие как RicoChat, OnionShare, Briar и Twitch. К сожалению, данными мессенджерами очень мало кто пользуется. Ведь если о Брайере еще знает ну, порядка нескольких тысяч человек, то остальными пользуются ну, максимум несколько десятков человек, я так скажу.
Ну и клиент тебе пишет, ты предлагаешь ему, что для того, чтобы у нас был нормальный разговор смог состояться, да, то иди в такой-то мессенджер, да. Вот установи и там свяжись.
Да, совершенно верно. В такой-то мессенджер, в такое-то время, поскольку, например, для использования Брайера того же клиент и я должны быть онлайн в одно и то же время. Сообщения нигде не сохраняются.
Давай тогда про Telegram, да, про безопасность Telegram каждый день спрашивают, нагуглить, там в комментариях постоянно пишут. И, ну, мы так сделали вывод, я с Антиповым говорил, глаз бога, и так далее. Он просто думал свой мессенджер делать, но потом после последнего ареста что-то передумал. Ну, не ареста, а там обысков и этих проблем, он что-то передумал его делать. Вот. Про Telegram. То есть мы сделали вывод, что в принципе только секретные чаты, потому что они на одном устройстве и просто создают тоннель, по сути, между мной и тобой, и их еще имеет смысл какой-то использовать, а все остальное в топку.
Да, разумеется, разумеется. Но по моей информации, которую я получил от людей очень хорошо, имеющих, так сказать, связи и контакты, Telegram также не является безопасным, даже секретные чаты, по крайней мере в России. И это я говорю с абсолютной уверенностью. Тем не менее, мне приходится его использовать иногда.
Просто я встречал уголовные дела всякие, да, вот у ребят были проблемы, возникали, и, конечно, все, что было в секретных чатах, ну, в них и осталось, а все, что было в обычных чатах написано, все это они на уровне там твоего сотового оператора, там клоны симки и все прочее, все они прекрасно получили, сотрудники правоохранительных органов.
Важный момент. Ни один мессенджер вообще не защитит вас, если ваш телефон или компьютер уже попал в руки специалистов. Защита данных, ну, назову английский термин, data in motion и data at rest. Так вот, data in motion, ее возможно защитить кое-как современными средствами. Data at rest, то есть те данные, которые сохранились на устройстве, пусть это там Signal, Telegram, все что угодно, даже тот же Брайер. Все, данные сохранились в памяти телефона. Телефон получил в руки компетентный специалист, он получит оттуда все, если само устройство не защищено.
Но защищено чем? Ты имеешь в виду на уровне пароля там айфоновского образно или что?
Да нет, и пароля недостаточно. Устройство нужно защитить так, чтобы оно при попытках проникновения и взлома само уничтожало информацию.
Ну, то есть это ставить какую-то дополнительную софтину туда?
Да, например. То есть подобные варианты уже существуют. Об этом я, например, рассказываю своим клиентам и также буду рассказывать на своем курсе, когда я его доделаю.
О, ты собрался делать курс?
Да. Тема весьма интересная. На самом деле в интернете столько мифов о безопасности, что получить какую-то серьезную информацию в огромном количестве мусора весьма сложно.
А вот ты несколько раз за нашу съемку говорил такое слово «обсек». «Обсек» — что это? Что это? «Operational» — ты говорил «security». Это вот просто обозначает все то, чем ты занимаешься, то есть обеспечение безопасного доступа там, к информации, к сайтам, да? «Operational security».
Это более чем безопасный доступ к информации. Operational security, можно сказать, что это определенный стиль поведения. То есть это касается не только работы с телефоном, с компьютером, с интернетом. Operational security термин, который пошел, собственно, от людей, так сказать, с погонами, от людей, находящихся на госслужбе в соответствующих органах. То есть operational security — это максимально безопасное поведение при наличии определенных угроз.
Я понял. А ты еще говорил, вот поиск, да, и таргетированная реклама. Но поиск мы выяснили там в Даркнете только DuckDuckGo, а таргетированная реклама. То есть в DuckDuckGo я просто, ну, может, пользовался им пару раз всего. А там нет рекламы вот этой контекстной, да, как в Гугле.
Контекстная реклама в Торе в принципе не работает. Я уже не раз пробовал, как, ну, совершенно разные версии. Есть такие поисковики, как Highstack, например, Ахмия, и их там целый ряд. На самом деле все это находится еще в самых ранних этапах развития. Контекст в Торе, увы, не поможет. Реклама на форумах и на определенных сайтах с высокой посещаемостью, поэтому стоит бешеные деньги. Например, на том же Дредди конкретную сумму на нынешний момент не знаю. Когда Дред только возник, буквально в первые месяцы его существования, баннерная реклама на месяц стоила около 1500 долларов.
А он давно существует уже?
Дред существует уже 3 или 4 года. Точно не помню сейчас. Примерно с 18-19 года.
Чем опасны выходные ноды Тора, да, вот вопросы юрисдикции?
Это очень серьезный вопрос, поскольку на ноды ведется огромное количество атак. Как недавно вышло в открытый доступ, около 40, то есть от 30 до 40% нод Тора принадлежат фактически одной организации. Разумеется, неизвестно, кто это, но можно догадаться. Вот. Выходные ноды Тора, естественно, сканируют трафик, то есть они, по крайней мере, имеют возможность это делать. Они могут производить атаки на SSL, они могут перехватывать все ваши данные, если эти данные не зашифрованы end-to-end.
И давай тогда уже про end-to-end encryption, да, сквозное шифрование, которое все думают, что есть в Телеграме, но в Телеграме сквозного шифрования нет, а в WhatsApp даже есть. Вот можно про его особенности.
Сквозное шифрование значит то, что в идеале, так сказать, на бумаге ваши данные шифруются на вашем устройстве и расшифровываются на устройстве того, с кем вы общаетесь. То есть то, что сервера посредине не имеют доступа к вашим данным. Вопрос непосредственно технической имплементации этого.
В классическом примере это типа как PGP, да? То есть ключ у меня, ключ у тебя, и если ты имеешь на своем устройстве ключ, то ты его расшифровываешь, а между нами оно передается в суперзашифрованном сложном виде.
Ну, в самом грубом сравнении, да. Но PGP — это одна система шифрования, а существует целый ряд других. То есть, в принципе, end-to-end — это очень хорошая идея. Но вопрос в том, как эта идея осуществлена в данном конкретном софте. Вот Signal использует, например, так называемый двойной храповник. Двойной храповник — это технология шифрования, которая является не только end-to-end, но и еще perfect forward security. То есть, если трафик, это значит, если трафик был перехвачен один раз, то поскольку ключи шифрования в двойном храповнике меняются, то те, кто перехватили трафик сейчас, не смогут расшифровать трафик до и трафик после данного момента.
То есть, так, а какой они тогда смогут? Которые перехватили вот прямо сейчас одно сообщение мое или что?
Это может быть не одно сообщение, а, скажем, сообщение в течение 10 минут. Сейчас я точно не помню, как двойной проводник, как часто он меняет ключи.
Ну и вот в связи с этими арестами, да, сейчас много по России произошло. Вот твое мнение, почему начали, вот началось с Ревела это и позакрывали там все эти Трампдампс и все прочее сейчас UNICC, там потом даже прокси-сервис LuxSocks закрыли. То есть раньше вот я просто читал резонанс, который вызвал это на кардерских, там хакерских форумах, поскольку мне интересно, журналист, да, и меня тоже об этом спрашивают. И было, у всех было такое убеждение, но его не было у меня, потому что я сидел за то, что совершил там против США, я сидел за это в Беларуси. В России все жили долгое время киберпреступники с мыслью, что если ты по РУ не работаешь, не крадешь у своих, то у тебя все будет нормально. И насколько мы видим, да, этот негласный консенсус какой-то, был он или не был между там преступниками и спецслужбами, как-то он, ну... соблюдался, то есть либо его просто не было, и они никого не интересовали, либо он был, и на это закрывали глаза, платно, либо бесплатно, да, это уже предмет отдельного разговора, а сейчас всех начали закрывать, даже если ты по России не работаешь, и все киберпреступники уже, ну, значит, схватили за головы, что же происходит, не могут для себя объяснить, вот, твое мнение, почему сейчас произошла такая ситуация, и всех начали упаковывать, связано ли это с негласными договоренностями какими-то, которые состоялись, видимо, в ходе визита Байдена, да, вот летом, разговоры с Путиным, и что у меня тогда проблемы возникли, что меня арестовывали 2 ноября по Интерполу, а в конце октября там какие-то списки были переданы из США. Вот твое мнение по происходящей сейчас ситуации для русских хакеров и кардеров?
Да, у этого, безусловно, есть политические причины. Это могли сделать и раньше, просто не было как бы мотива. Вот мотив именно в соглашениях на высшем уровне. То есть, хотя Россия политически постоянно делает вид, что противостоит Западу, на самом деле идет вполне тесное сотрудничество на уровне спецслужб. И вот, так сказать, из Вашингтона пришел указ. Сделайте уже, наконец, это. Уже хватит. Все, они сделали, отработали.
И дальше ситуация будет усугубляться.
Конечно, конечно. То есть, если мы видим, что происходит с форумами, с сайтами, вот, собственно, началось... все это с МАЗы, потом пошел целый ряд других форумов и сайтов. Я не советую никому сейчас начинать заниматься чем-то серьезным.
Можем ли говорить в связи с этим, что золотые времена Даркнета уже позади?
Да, безусловно.
Во всем мире или только на постсоветском пространстве?
Я считаю, что во всех странах, которые считают себя цивилизованными и имеют какие-то дипломатические связи с Западом.
Ну, а на Западе особенно.
Естественно, естественно. То есть, даже если мы наблюдаем за западными рынками, большинство из них закрылось, причем рынки стали закрываться уже добровольно, даже успешные. То есть, они не скамятся, не убегают с деньгами, не закрываются госорганами, а закрываются сами через какой-то срок.
Ну, одна из причин, что заработали достаточно, риски возрастают, пора и на покой. Да, это, наверное, самые такие продуманные владельцы этих сайтов.
Да, конечно. В принципе, Darknet сам-то будет продолжать существовать технически. Просто деятельность в нем становится все более и более опасным с каждым годом, поскольку все большие средства и большие силы направлены на то, чтобы с этим явлением бороться.
Ну и тогда вполне закономерный и последний вопрос. Почему не победили вот это трехголовое чудовище, которое все постсоветское пространство снабжает наркотой там в сотнях тонн число измеряется ее?
Ну я могу это объяснить только так, что указаний не было еще. Приказа не было. Если сайт существует, да, сайт существует уже, я не помню сколько лет, но довольно долго. Чем дольше существует подобный сайт, тем легче его деанонимизировать, тем больше следов оставлено.
Ну вот здесь такой двоякий вопрос, что половина пользователей, да, ну рядовых образно, там, я не беру тебя, там, моего уровня, половина верит сказкам, что типа его невозможно технически уничтожить, потому что они даже там попытки ДОСа сверх какого-то сильного отражают успешно, да, хотя кто-то у меня из специалистов по ИБ был и говорил, что Ну, просто вопрос числа ботов и так далее. Если пустить на это государственные ресурсы, то они из-под этого ДОСа никогда не вы... Ну, неограниченные, я имею в виду, ресурсы, они из-под этого ДОСа там грамотно никогда не вылезут. И, то есть, одна говорит, что технически невозможно уничтожить, да, потому что в Торе все дела, а другая сторона уверена, что нет на то политической воли, а раз нет, значит, это все коррупционные связи, кто-то где-то кому-то платит, кто-то где-то кому-то выгоден, мало то, что материально, так еще и звезды на погоны, ну, можно отловить рядовых сотрудников. Вот твое мнение, а все-таки техническая сторона вопроса с другой стороны, с другой отсутствие политической воли, и если все же технически можно, но политически нельзя, то есть это кому-то выгодно или просто не замечают? Ну, не замечать уже, по-моему, невозможно.
Это отсутствие политической воли. Технически, разумеется, это можно было бы сделать за все это время. В этом технически нет вообще особой сложности найти подобный сайт, имея соответствующие ресурсы. То есть, естественно, просто кто-либо на моем уровне не может это сделать. Но имея ресурсы государства, сделать это не так уж и сложно. Даже если сервер расположен, ну скажем, не в России, а пускай он будет расположен где-то в Африке, это ничего не меняет.
То есть ты сейчас ответственно заявляешь, на 100% будучи уверенным, да, что если будет на то приказ, скажем, политическая воля, то трехголовую закроют, в принципе, ну может и не быстро, но закроют, уничтожат 100%, ты уверен?
Конечно. Сам сайт, да. Если администраторы его делают свою работу очень грамотно, то они смогут просто спасти себя, но не сайт.
Я понял. И при каких условиях эта политическая воля может проявиться, появиться?
Ну, например, при каких-то перестановках в МВД, при каких-то перестановках в ФСБ, в Следственном комитете.
То есть даже так. То есть, а как ты думаешь, знает ли о существовании данной площадки или и о масштабах проблемы сам Путин?
Ну, я думаю, что ему все же докладывают какую-то информацию. Скорее всего, это его лично просто не интересует.
Но масштаб проблемы при этом огромен. Ладно, большое спасибо за такой обстоятельный разговор. Я думаю, у ребят будут вопросы какие-то, ну, по выпуску появятся, да. Кто-то будет хвалить, кто-то будет говорить, он дилетант. Я уверен, у нас найдутся и такие. Вот, задавать какие-то вопросы, если что, будем как-то, я буду стараться в меру своего понимания там под выпуском отвечать, а может на какие-то самые серьезные собирать их в отдельный список, и может быть когда-нибудь мы с данным гостем, если будет на то его добрая воля, еще продолжим данный разговор, так что не стесняйтесь, пишите вопросы, ставьте лайки, делитесь с друзьями и пользуйтесь, и не пользуйтесь телефоном. Все, обнимаю, спасибо, спасибо большое.
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди.